сегодня начну со встречного вопроса к тебе, чтобы начать такую линию рассуждения. Как ты думаешь, в чем разница между одиночеством и одинокостью?
А вот я даже не задумывался над этим.
Угу. В люди
одинокость
часто
путают, это да. Какая-то односторонность, когда человек, он замкнут специально, что ли.
Угу.
Сам уходит от общества, от угу. своих друзей, от своих близких. А одиночество, мне кажется, такое общее понятие, в том числе, когда человек хочет побыть один,
угу.
хочет спокойствия, умиротворения.
Угу.
Не знаю, как угу. прав я, нет.
Вполне. Одиночество – это больше внутреннее, а одинокость – это больше как социально-внешнее качество, да, то есть быть одиноким и быть в одиночестве, да, у них даже вот звучание разное. И вот это состояние, которое ты описываешь, да, вот быть дома, можно быть дома одному, можно быть дома в одиночестве. И у этих двух понятий, у них как будто бы, да, немножко разный вайб такой. И если говорить, например, про быть дома в одиночестве, то здесь это может восприниматься как и положительная способность. Да? Попробуй, скажи, маме троих детей, что она побудет вечером в одиночестве. Это праздник полноценный. Да? А, например, человеку, который привык быть в центре внимания, сказать, что там, в этот Новый год ты будешь дома один. Да, ты можешь быть не в одиночестве, ты можешь там созваниваться с друзьями по Zoom, но ты будешь один. Да, поэтому эти понятия, они очень социально разрозненные. Люди иногда их путают. Но, возвращаясь к твоему вопросу, быть в одиночестве – это, естественно, человеческая потребность. Да, как говорили экзистенциалисты, как говорили философы, мы рождаемся в одиночестве, мы умираем в одиночестве. А все остальное, да, это наш вот целый вот мир, когда мы наращиваем себе социум, опыт, но вот экзистенциально мы всегда в самые такие важные моменты остаемся в одиночестве. Другой вопрос, что некие социальные нормы все время двигают нас к тому, что мы должны быть в какой-то компании, да, это уже можно к антропологам обращаться, потому что мы как вид, мы социальные, мы не одиночки по своему виду. И у нас есть постоянная потребность быть принадлежностью к какому-то обществу, к какой-то социальной группе. И вот здесь чаще всего и происходит путаница между понятием одиночества и одинокости. Быть одиноким для нас противоестественно, как для вида. Быть в одиночестве для нас важно и нужно для того, чтобы уметь собираться со своими мыслями, разговаривать с собой, внутренний диалог и так далее, и так далее, и так далее. В восточной философии очень много про это говорит.
То есть это не обязательно проявление такой слабости человека.
Вообще
не
нет.
Обязательно это проявление каких-то особенностей. Это вот такое обычное угу. состояние, которое иногда требуется человеку для восстановления сил в том числе.
Да. И вообще умение выдерживать одиночество это удел сильных людей, сильных духом, людей, которым с собой не скучно, которые понимают, как можно распоряжаться временем. А вот эта вот постоянная зависимость от внешнего мира и неспособность выносить одиночество и оставаться самим собой, да, вот это скорее немного может навести на мысли о том, что у человека не все в порядке.
Когда появляется такое чувство, когда ты понимаешь, что вокруг тебя нет того человека, кто может разделить сейчас твои эмоции, твое состояние, угу. который не может выслушать тебя и понять, это значит, что нужно что-то делать? Или это еще не повод для того, чтобы принимать какие-то серьезные меры?
Зависит от того, насколько сильно это чувство мешает жить. Да? Иногда в какой-то веренице дел может иногда кольнуть, что «эх, а был бы вот сейчас человек рядом, я бы сейчас вот этим смог бы поделиться». Да? Ну и дальше что-то продолжается. Это некая стадия, на которой, окей, если у меня проходят такие мысли, наверное, я должен задуматься об этом, но не в какой-то критической фазе. А вот если человек замыкается в себе и отказывается жить свою жизнь из-за того, что у него нету того, с кем он может делиться чем-то, да, вот это уже достаточно патологичная стадия. Но здесь есть неочевидная сторона, с которой я, кстати, очень часто сталкиваюсь у своих клиентов. С одной стороны, человек страдает от того, что в его жизни нет кого-то близкого, кому он может открыться, с кем может поговорить, получить поддержку. А с другой стороны, человек сам создает такие условия, чтобы эти люди не появлялись. Потому что когда-то где-то его доверие было предано, а когда-то где-то его ранили, у него был какой-то плохой пример. И сам того не замечая, а некоторые даже замечая, создают вот вокруг себя такой мир, что да, с одной стороны, я к вам вот открыт, и мне очень хочется, чтобы кто-то был вот рядом со мной, а с другой стороны, как только кто-то приближается, человек его сразу от себя вот отправится. Не надо. Я сам.
О чем ты сейчас говоришь? Где вот эти вот маркеры? Потому что, ну, человек, наверное, не будет себе во вред что-то делать. И как он может понять, что он делает что-то не то, допускает то, что приведет к разрыву отношений, либо к разрыву просто вот коммуникации?
Как правило, это такие фразы, как «мне никто не нужен», «я все могу сам», «я все могу сама», «не надо никому доверять», «мир жесток», там, как моя бабушка говорит с ее времен, да, там, начала 20 века, «лучшая подушка» — это... Нет, «лучшая подружка» — это подушка, да, единственный, кто должен видеть твои слезы. И все вот эти вот маркеры — это все про то, что человек вокруг себя выстраивает забор, через которую не подпускает людей, которые, может быть, и хотели бы оказаться рядом, но для этого нужно показать перед ними свою уязвимость. А ресурс на то, чтобы ее показать, нет.
Ой, как это правда. Потому что бывает иногда, что да, тебе люди пытаются помочь, но ты говоришь, нет. Ну, как бы не хочешь навязываться, не хочешь быть кому-то должен. Да, но иногда ты ощущаешь, что ну, зря все-таки тебе, во-первых, помощь необходима, а во-вторых, ты бы показал человеку свое расположение. Это да, действительно так бывает. Еще за собой замечаю, например, что иногда слова, которые я говорю, очень резкие. Потому что, ну, опять-таки, я боюсь навязываться. Опять-таки, я боюсь, чтобы человек от меня там зависел как-то. Точнее, чтобы я от него зависел. Ну, и он в какой-то степени от меня. Выходит, что я ставлю какую-то стену, какую-то, может быть, стеклянную стену, и между нами не происходит вот этого контакта. Может быть, я не очень доверяю. Да, кстати, здесь вопрос, наверное, о доверии больше.
Доверие, да, конечно. Конечно, пустить к себе в ближний круг, быть уязвимым, отдать кому-то управление собой, по сути, да, ведь что такое довериться, отдать другому человеку управление собой на какой-то период, момент, срок. Это очень сложное вообще действие, особенно если это не тот человек, к которому ты привык там доверять с детства, условно.
Ну, если ты новый человек, и ты к нему так настороженно относишься, и ты не понимаешь, с какими мыслями он к тебе идет, то ли обмануть, то ли взять свое, то ли какие-то альтруистические в нем идеи, инициативы есть. И здесь очень сложно разобраться. Поэтому на всякий случай, чтобы не быть облапошенным, обведенным вокруг пальца, ты ставишь вот такую вот преграду. Не знаю, как здесь решать вопрос с коммуникацией,
время.
С правильной коммуникацией.
Время. То есть для любого процесса необходимо время. Люди, которые, например, врываются в твое личное пространство сразу, вываливая на тебя то, что там, я не знаю, на исповеди не каждому расскажешь, и тем более там психологу, да, и тем самым они забирают твое пространство, могут втянуть тебя в травму свидетеля, если расскажут тебе о чем-то таком, о чем ты, например, вообще не хотел знать, да, это вот другая крайность. Поэтому здесь важно давать себе время и понимание, да, у каждого это свое время, но ты говоришь себе, для того, чтобы я почувствовала себя с этим человеком рядом спокойно, да, мне нужно понемножку открываться, смотреть на его реакции, понимать, на одном ли языке мы разговариваем, да, и так потихоньку в естественной среде ты допускаешь к себе кого-то, с кем тебе можно побыть одному и с кем ты не чувствуешь себя в одиночестве.
Мы сейчас в одиночестве, об одиночестве поговорим, когда человек переезжает в новое место. Это не обязательно эмиграция, это даже просто другой город, где у него нет знакомых, нет друзей, нет, например, любимого человека. И он оказывается в совершенно незнакомых условиях и не понимает, что ему делать. В первый вечер он, не знаю, пойдет в бар знакомиться. Или, например, первый день его работы или командировки он будет знакомиться с коллегами. Но потом в результате все равно куда-то там по городу пойдет, погуляет. И это хороший способ для того, чтобы не быть одиноким.
Вполне, если человеку этого хватает. То есть в любом случае при переезде даже вот из района в район, условно, а тем более там из страны в страну, контроль за своим социальным...
Русский язык забывается в эмиграции.
Контроль за своим социальным кругом остается у человека, да, то есть он решает, какие возможности он хочет брать. Например, в Берлине, вот я знаю людей, которые там здесь вот третий год живут, и у них до сих пор никого нету. Да, нет там какое-то место, куда они могут сходить, нет друзей, нет знакомых, нет компании, нет интересов. Кому-то с этим окей, кому-то с этим категорически не окей. Да, а есть люди, которые здесь не очень давно, но они уже в центре внимания. И здесь нужно понимать, что есть особенности психики, особенности нервной системы, темперамент, характер, воспитание, все вот это влияет на то, как человек в новой стране социализируется. На то, что это важно, и вот если человек действительно идет в бар, потом там ходит гулять, находит какие-то свои собственные интересные места, проводит время с собой, накапливает свой опыт для того, чтобы потом им обмениваться в диалоге с другими людьми, то есть делает какие-то шаги к социализации, у него, конечно, крайне мало шансов остаться в одиночестве и остаться одному. Но важно, чтобы ему это было нужно. Да? Потому что, ну, есть люди-интроверты, им потрясающе классно в одиночестве, они набираются сил, ресурсов и чувствуют себя очень хорошо. И у них нет такой социальной зависимости, как у людей, например, экстравертного типа, которые могут себя идентифицировать только через общение с людьми. Поэтому здесь много нюансов может быть.
То есть для интровертов одиночество – это плюс очень большой. Это очень хорошо.
Или я могу сказать, что это очень хорошо. Это хорошо. Да. Это хорошо. Интровертам тоже нужно общение. Просто оно у них чуть более сфокусировано. Интроверту достаточно 2-3 человек, например, да, там, опять же, я сейчас цифры вот из головы беру, но, тем не менее, для того, чтобы вот иметь какие-то социальные контакты, это будут 2-3 своих человека, и это будет там 20% его времени, а 80% его времени – это будет время, которое он проводит самим собой, да, и ему с собой интересно. Он может там ходить гулять, слушать подкасты, ходить на какие-то выставки, театры, смотреть, то есть брать ресурсы того места, где он находится. А кто-то этого не делает, да, то кто-то уходит в жертвенную позицию, кто-то в детскую позицию уходит, когда садится и ждет, что сейчас все придут и будут его развлекать. Да, это всегда позиция обречена на провал.
Угу. А как понять, когда общения достаточно, а когда нет? И вообще, может быть, тебе требуется внутреннее общение с самим собой, а не с внешним миром? Ну, я вот так вот про себя говорю, что иногда, мне кажется, у меня своего внутреннего диалога нет, поэтому мне требуется кто-то со стороны для того, чтобы взглянул на эту ситуацию, ну, отстраненным каким-то взглядом, да, но почему-то с собой поговорить я не могу.
Ну, это... И это скорее, да, вот вопрос к тебе, да, то есть если бы, вот, например, ты пришел ко мне на терапию с таким запросом, я бы попробовала эту тему развить и поискать, что там за пустотой, да, вот почему там нет диалога, почему молчит вторая внутренняя часть тебя. А что касается первой части твоего вопроса, да, как понять, достаточно ли общения, тоже по ощущению комфортно, потому что, например, бывает переизбыток общения, да, тоже когда человек устает, когда звонящий телефон или сообщение в мессенджере у человека вызывает уже страх и ужас и нежелание отвечать, это тоже сигнал. Как понять, что общения недостаточно? Вот здесь тоже надо, наверное, исходить из того, к какому типу вообще в целом относится человек. У каждого это понимание может происходить по-разному. Кто-то будет просто сидеть, и ему скучно. Вот ему нужно, действительно, ему нужен кто-то, с кем он может что-то обсудить. Нужно, ну, зеркало, да, такое. Кто-то может ходить общаться, но постоянно чувствовать, что что-то не то. Вот что-то не то. Вот у меня есть, условно, некая маска. Я надеваю эту маску, иду в это сообщество, общаюсь, но я не могу быть самим собой, например. Да, я не могу шутить там свои шутки, которые я люблю, там все эти за 300. Да, я не могу там показывать мемы какие-то определенные. И, с одной стороны, человек социально активный, а с другой стороны, он понимает, что ему недостаточно общения. Потому что у общения есть не только количество, у него есть и качество. И это скорее вот по внутренним своим сигналам ощущается.
Друзья, я напоминаю, что у нас есть чат. И если вы смотрите нас в прямом эфире, в стриме, то, пожалуйста, можете писать, задавать свои вопросы. И Мария Александровна, С8Т, пишет, что для нее неожиданность. Я Ирину знаю по зоозащитным соцсетям. И вдруг такая встреча тут.
Мир тесен. А когда... Это... Офф-топ, когда я жила в России.
Ты занималась, да?
Да, да, да. Когда жила в России, я очень много лет помогала собакам, собакам-инвалидам, собакам бездомным, всяким разным. И возвращаясь к нашей теме, я хочу сказать, что это тоже способ для многих людей, у которых не выстроены коммуникации, избегать одиночества. Потому что... вот если говорить о том, что есть разные сообщества, действия, да, например, волонтерство дает человеку возможность почувствовать свою принадлежность к какому-то сообществу и в круг интересов, например, да, общие ценности, общие цели. И вот сколько я наблюдала, да, там в зоозащите, скажем так, разные люди бывают, как и в любых, наверное, каких-то благотворительных волонтерских организациях, да, там всегда есть разные люди. Но вот люди, которые объединены общей идеей, ценностью спасать животных, они находят друг друга. И вот я могу сказать, что сколько лет назад, уже 15 лет назад я еще начинала этим заниматься. У меня есть друзья, с которыми мы общаемся по сей день, вот буквально вот по сей час, я бы даже сказала, да, с которыми мы познакомились тогда. И это один из способов людей, которые куда-то переезжают, искать сообщества, искать какие-то организации, которые соответствуют их ценностям. Вероятность того, что там получится быть собой и получится найти понимание, гораздо выше. И вот в этом плане, да, волонтерство, оно очень помогает. Волонтерство относительно животных, например, относительно природы, там это вообще целый отдельный вектор, где люди объединены общей миссией, общей целью, чаще всего с синдромом спасателя, но окей, да, находят друг друга и могут закреплять достаточно, сейчас тавтология будет, закреплять крепкие связи. Вот, вот так вот.
Угу. Мои знакомые, недавно мы разговорились, да? По поводу того,
Тася, Тася вот поддерживает.
Как ты... О, как! Проснулась. Ага. Моя знакомая, с которой недавно общался, мы как раз говорили о том, а вообще вот из кого твой круг состоит-то, да? Вот угу. Как ты знакомишься? Угу. Мы говорили вообще об изучении языка и насколько часто вот ты там с французом, потому что я во Франции живу, общаешься и так далее. Ну, и она говорит, что я, в принципе, с русскоязычными общаюсь и, ну, на йогу хожу. И она говорит, что в каждом городе, вот она переезжает куда-то, да, и она сразу же ищет русскоязычные, как правило, клубы какие-то, это большие города, находятся, и таким образом она вот расширяет свой круг знакомств, не чувствует себя одинокой, потому что в этих клубах происходит общение, обмен информацией, а где там кафешка хорошая, где хорошее ателье и так далее. И, собственно, вот из этого и складывается вот кирпичик за кирпичиком вот эта вот та жизнь, где не будет места одиночеству.
Угу. Вот Берлин, например, настолько, как мне кажется, в этом плане легкий город для иммиграции, потому что количество русскоговорящих людей здесь, оно иногда пугает. Ну, то есть вот в трамвае посплетничать нельзя, потому что где-то обязательно услышишь, что я вам сейчас расскажу там. И, да, и это, в общем, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, здесь очень много русскоязычных разных организаций, сообществ, компаний. И вот здесь, если искать, например, себе круг общения только по принципу русскоязычных людей, можно попасть в достаточно токсичную среду, да, потому что такое тоже бывает, когда вот ищешь людей только потому, что они говорят на твоем языке, попадаешь туда, чувствуешь, с одной стороны, себя своим, а с другой стороны, если нет каких-то других закрепляющих элементов, да, то просто оказываешься зависим от какого-то сообщества на основании языка. Да, поэтому вот хорошо, когда при присоединении, скажем так, к какому-то сообществу есть как минимум 2-3 фактора, по которым человек чувствует свою возможность принадлежать этому сообществу. То есть, когда это не только язык. Вот, например, язык и йога. Хорошо, угу. Да. То есть, там, язык, там, любовь к животным, например, велоспорт. Хорошо. Да, то есть, потому что это как паутинка. Это дает возможность потом знакомиться еще с людьми, которые любят велосипед, например. Да, с людьми, которые любят животных. Выходить из русскоязычного бабла, как это называется, я не знаю, есть ли во Франции такое понятие, вот здесь есть такое понятие русскоязычный бабл, когда человек, приезжая сюда, попадает вот сразу только вот в такой шар, где все друг друга знают, все говорят по-русски, это очень хорошо помогает в первый вот, ну, может быть, в первый год дает ощущение вот некой вот своей принадлежности, социализации. Но он на то и называется бабл, что из него бы хорошо выходить. И вот для того, чтобы выходить, да, важно чуть шире себя позиционировать. Вот, что бывает с людьми, они вот приходят, у меня клиентка была, она молодец, она очень активная, она начала сразу ходить, вот, вся, нашла группу поддержки для иммигрантов, пошла, но ушла, потому что, говорит, мы вот все сидим, и жалуемся друг другу, как тяжело, что там осталось, как все. И вот, говорит, ощущение такое было, что люди приходят просто пожаловаться, а что дальше, то есть кроме этих жалоб, кроме общей проблемы, как будто бы больше людей ничего не объединяет. И она оттуда вот убежала, но ну, у нее все хорошо, она, в общем, шла на пути социализации и дошла его до логического хорошего пика, выучила язык. Да, но вот, тем не менее, на это тоже нужно обращать внимание. То есть что? Не надо, знаешь, как вот, не надо пытаться свое одиночество заткнуть абы чем. Например, да, там вот погружением в социальные сети или перенасыщением в буквальном смысле, да, ведь как люди пытаются заглушать одиночество, переедание, алкоголь, какие-то, скажем так, экспрессивные связи, я бы так сказала, да, какие-то яркие эмоции. То есть человек буквально пытается чем-то эту дыру заткнуть, но оно все как сладкая вата в воде. Оно все очень зыбкое, оно все растворяется, да, поэтому иногда лучше остаться наедине с собой, послушать себя, поговорить с собой и взять вот этот вот выход из одиночества как раз, опять же, да, не количеством, а качеством. Условно, пусть у тебя будет один друг, но настоящий, чем компания из 10 людей, рядом с которыми ты чувствуешь себя все равно не в своей тарелке. Но галочку ставишь, что я вот социализирован, хотя на самом деле это не так.
А вообще сложно завязывать знакомства, точнее, я неправильно выразился, не сложно завязывать знакомства, а насколько вероятно, что когда человек переезжает вот в эмиграции, например, да, где русскоязычных очень мало, он найдет себе друзей, он найдет себе близких людей по духу, там, по мыслям. Потому что я за собой замечаю, что иногда я общаюсь с людьми, с которыми я бы вообще в России не стал, наверное, общаться. Или быстро бы закончил общение. Но здесь из-за того, что у меня мало русского языка, мало общения на русском языке, я разговариваю. Да, и возвращаюсь я к вопросу, насколько реально, вот, ну, может быть, ты вот по своему опыту скажешь, реально найти в эмиграции друзей, новых друзей.
Абсолютно реально. Вообще зависит, опять же, от цели и мотивации. Например, я вот про себя могу сказать, да, про свой опыт, что вот за годы жизни в Берлине, например, у меня здесь прям появились настоящие крепкие друзья. Такие вот, кого я могу назвать друзьями, да, при том, что это никак не отменяет моих друзей, например, из России, с которыми мы продолжаем поддерживать хорошее тоже тесное общение, но при этом и здесь тоже есть друзья. Тут кажется, что важный как раз шаг, вот, да, вот то, с чего мы сегодня с тобой начали, это вот в какой-то момент сделать такой прыжок веры. Да, то есть рискнуть, доверяю или не доверяю. И окей, там условно из 5 человек, которым ты решишь довериться, да, рискнешь. Окей, может быть, 2 окажутся с гнильцой, да, но 3 человека, например, пройдут такое. Ну, я не хочу говорить испытание доверием, да, но пройдут этот путь. То есть здесь всегда есть, конечно, во взрослом возрасте, мы когда взрослые, вообще тяжелее заводить друзей, да, и всегда есть риск, что это не будет такой дружбы, как у нас бывало, да, там, в школе, там, привет-привет, давай гулять, давай, и все, да, и 30 лет дружите, да, вот во взрослом возрасте такого уже не получается, потому что у каждого свой бэкграунд, травмы, какие-то предрассудки, страхи и так далее, и так далее. И здесь сложнее продвигаться маленькими шажочками, но это абсолютно реально. Вот более чем. Все зависит от, собственно, да, вот от твоего желания. Хочешь ли ты найти друга? Кто хочет, тот находит. Тот готов открываться, тот готов где-то рисковать, что-то менять в своем поведении, да, ведь потому что же тоже это... Вопрос, знаешь, есть такой термин «призрачный человек». Сейчас приведу пример. Вот представь, там женщина стоит на кассе в каком-то супермаркете, да, и языка еще особо не знает. И вот она там, ее спрашивает, там, у вас есть там карта, вам нужен пакет, и все то, что выходит за рамки «спасибо, я плачу картой». И вот она стоит, и вот с одной стороны, ей страшно, что вот она сейчас будет выглядеть как дура, потому что она не может, да, на какой-то банальный вопрос ответить, глаза округляет. А с другой стороны, в этот момент женщина видит, что продавщица на нее смотрит абсолютно пустыми глазами. Она для нее вот, ну, никто. Вот какая-то очередная иммигрантка, которая не выучила язык. И вот в этот момент, да, вот этот вот синдром призрачного человека, вот это бывает момент экзистенциального кризиса и укола, потому что внутренне хочется сказать, что да знаешь ли ты, да я там вообще успешный адвокат, да я там в своей стране, да я-то то, я сё, да, то есть человек имеет за собой очень большой заслуженный список каких-то опор и ценностей, которыми он гордится, но он не может об этом сказать. И вот пока человек находится вот в такой вот парадигме, да, что где-то жалости к себе, где-то попытки все время в новых условиях натянуть на себя старый костюм, у него, скорее всего, будут сложности с поиском новых друзей. Потому что когда мы меняем среду вокруг нас, или среду, среду, наверное, да, правильно?
Среду.
Среду, да, когда у меня среду вокруг нас, нужно и самим меняться, да, то есть здесь важна гибкость. Если приезжать и говорить, я такой, какой я есть, если вы не готовы ко мне подстраиваться, это ваши проблемы, да, это хорошая нарциссическая позиция, но она ни к чему не приводит. И порой взрослым людям здесь, вот мы об этом с тобой в прошлый раз говорили, да, что эмиграция – это экзистенциальный кризис, приходится заново себя пересобирать. И вот на этапе пересборки, да, можно возвращаться к диалогу с собой, задавать себе вопрос, а кто я здесь сейчас, кто я есть, чего я хочу, каких друзей я хочу, какой образ жизни я хочу. И пробовать вот уже на нового себя, да, вот смотреть на возможности вокруг. А кто тут есть? Ну, человек всю жизнь хотел цветами заниматься, а занимался, не знаю, там, в России бизнесом. И приезжает такой, я там вот бизнесмен в запасе, вот это вот все. И ходят вот в этом амплуа, и у него не получается контакты налаживать, ничего. И потом вот в какой-то момент остается по какой-нибудь причине в одиночестве, вспоминает, что вообще-то я люблю цветы. И глаза загораются. Возможность появляется, да, и человек идет, я не знаю, там, начиная от курса флориста, заканчивая просто там вот какими-то кружками, где люди собирают цветы, и все, у него горят глаза, он живой, и к нему люди тянутся, и он к людям тянется. То есть способность... Угу. У нас нейропластичный мозг, мы можем быть очень гибкими. тогда, когда мы себе это разрешаем. А это всегда связано с риском, да, с риском показать свою уязвимость. Одно дело ходить и говорить, я крутой бизнесмен, я все могу, да, а другое дело сказать, там, я флорист-новичок, я ничего не умею.
Ну, вот у меня так получилось, что когда я переехал во Францию, я не очень понимал, чем мне заниматься, кроме журналистики, потому что журналистика в эмиграции, ну, такая настоящая журналистика, она невозможна, точнее, возможно, но очень мало редакций. И того количества журналистов, числа журналистов, ну, уже достаточно, ну, вот уж куда. Вот. И мне хотелось все-таки адаптироваться во Франции, понять, что это за страна. И я окончил поварские курсы, стал поваром. И класс. На этой почве я даже с нашими соотечественниками в других странах общаюсь и разговариваю, перенимаю какой-то опыт. Это вот, ну, вот да, получилось да, такое вот. Общение.
Да, вот, вот именно про это я и говорю, да. То есть, условно, кажется, если бы ты ходил, ходил и говорил всем, я журналист, я просто еще вот здесь не нашел, но я журналист, да, то и ты бы выгорел, и люди бы вокруг тебя бы выгорали, скорее всего.
Да. Ну, вот. Просто для меня было важно найти что-то новое, что-то, то, что меня может увлечь. Поэтому новое дело, и появились новые знакомые. Вот. Но если говорить об эмиграции, одиночество обязательно сопровождает эмиграцию? Или же не у всех? Или же можно без этого обойтись? Вот те люди, которые переезжают, им стоит быть к этому готовым? Вот буквально через несколько дней должен вот во Францию приехать мой знакомый, который хочет остаться здесь. Вот, вот что я ему могу сказать? К чему ему готовиться? Ты здесь будешь одинок? Или нет, ты здесь можешь найти быстро контакты, друзей и так далее.
Слушай, ну это же тоже зависит, собственно, от человека, да, от того, насколько он коммуникабелен, насколько он открыт. И нет, одиночество совсем не обязательно является спутником иммиграции. Опять же, это зависит от человека, от того, куда и как он переезжает. Например, меня вот миновала такая участь, да, я переезжала к своему молодому человеку, и у меня не было никогда ощущения одиночества, потому что у меня, да, здесь уже вот был кто-то близкий, с кем я не чувствовала себя одинокой. Да, поэтому здесь зависит от того, кто, куда и как переезжает. Если переезжает человек в город, где есть его друзья, где есть его знакомые, да, это всегда хороший первый шаг к тому, чтобы попросить людей помочь социализировать. Бывают же, да, вот такие истории, что у тебя есть, например, какой-то друг и знакомый, с которым там в переписке общаешься, потом переезжаешь в его страну, в город, да, и перестаете общаться, например. Да, такое бывает. Но бывает, собственно, и вот и наоборот. И поэтому здесь, мне кажется, важно в первую очередь у самого знакомого спросить, да, какие у него цели, чего он хочет. Вообще, да, то есть какой ему нужен ритм, хочет ли он сразу, например, там быть приглашенным на какие-то вот ивенты, на какие-то тусовки, или хочет он пропитаться духом города, понять себя, понять атмосферу, потому что кому-то сначала нужно, например, вот побыть в одиночестве с собой и с городом, со страной, почувствовать, там, нравится мне здесь, не нравится, чувствую ли я себя здесь хорошо, да, а кому-то, наоборот, нужно сразу вот погрузиться в, скажем так, информационный ментальный шум, чтобы об этом, обо всем не думать, просто, типа, вот, как есть, так и будет. Поэтому тут, мне кажется, я бы тебе порекомендовала начать с вопроса, чего он хочет.
Ты сказала, что достаточно легко привыкала, адаптировалась к Германии, но ты знала язык?
Нет.
Ты переезжала с языком, нет?
Нет. Я по секрету скажу, я до сих пор немецкий учу, и я не могу сказать, что я его знаю. Да,
но опять английский. Же,
это... да? Да, английский, да. Английский, да. Но это Берлин. Здесь говорят по-русски.
Тогда намного проще, потому что когда ты приезжаешь там в глухую деревушку или в небольшой город во Франции, например, здесь могут не говорить по-английски, да? Я и английский плохо знаю, да? Но когда ты приезжаешь и не знаешь ни одного языка, на котором общаются местные жители, здесь, конечно, ситуация очень сложная. Конечно. Здесь ты чувствуешь инородным телом.
Да.
И вот я провел несколько месяцев как раз вот в таких условиях, но у меня был тогда стимул учить язык активно.
Да, да, да.
Потому что были курсы, да, и мне это было интересно, мне это было в кайф. Вот, конечно, я одиночество чувствовал, но тем не менее мое желание, вот это вот внутреннее горение, что-то новое узнать, оно, мне кажется, достаточно разбавляло эту тяжелую атмосферу.
Да, Берлин, он немножко отнимает вот это вот, скажем так, вот эту вот мотивацию учить язык, да, потому что, ну, у тебя большое русскоязычное сообщество, ну, справляешься, чувствуешь себя прекрасно. Вот вчера вот с коллегами обсуждали, что иногда ощущение, что ты в Питере вообще, и по городу, и потому что вполне спокойно люди говорят на твоем языке. И мне иногда кажется, что люди, которые приезжают в маленькие городки, у них как раз больше шансов быстрее ассимилироваться, чем живя здесь. Язык нужен, да, но, опять же, если человек учит язык, при этом очень страдает от отсутствия социализации, есть же действия, вот, да, как та же йога, как какие-то совместные еще мероприятия, где язык не является уж прям таким важным основным критерием на том уровне, ну, условно, там, дышите, лягте, потянитесь там, или плавание, или еще что-то, то есть где человек может себя принести к социальной активности без необходимости свободно владеть языком. Так тоже делают.
Ты знаешь, когда мне не то чтобы одиноко, но когда хочется как-то пообщаться или просто побыть среди людей, я иду в кафе. И мне, я могу ни о чем не общаться, либо просто перекидываться приветствиями, да, несколько слов. Но для меня это такой способ тоже социализации. Да. Посмотреть через витрину на улицу, посмотреть на других людей, выпить кофе и, может быть, какие-то дела поделать. И даже самое удивительное, что у меня какие-то рабочие вещи делаются в кафе гораздо быстрее, чем дома, в тишине. Может быть, это сказывается моя многолетняя работа в новостных службах.
Скорее всего, конечно.
Ну, вот так вот, да. Я не чувствую себя одиноким, если я вот просто нахожусь среди людей, даже с ними не общаясь, а просто наблюдаю за ними. Потому что, во-первых, каждый человек, у каждого человека свои эмоции, своя мимика. И более того, ну, таким образом ты еще привыкаешь к языку. Ты погружаешься в эту атмосферу, вот в такой настоящий язык. Много чего не понимаешь, но чисто интуитивно, эмоционально все равно ты это чувствуешь. И мне кажется, что это тоже
важно. У нас есть невербальный еще язык, да?
Да.
Вот он вполне. Я на нем выезжаю до сих пор периодически, когда я не знаю, как что-то сказать. Я там. И очень приятно видеть, что люди стараются тебя понять. И искренне хотят помочь. Опять же, наверное, это зависит от страны, от городов, но Берлин за счет своей интернациональности, вот, скажем так, дает вот эту вот возможность не знать чего-то, да, и с большой вероятностью получить поддержку. То есть, когда я прихожу в магазин, и мне нужно что-то тяжелое выбрать, сложное, я там открываю Google переводчик, все дела, и вот сколько раз было, что продавцы, они подходят вместе со мной, читают, кого-то зовут, они пытаются разобраться, я всегда их очень благодарю за это, что спасибо за то, что помогаете, да, входите в мое положение. И это тоже дает некое ощущение опоры, что я не один. Да, то есть это, опять же, возвращается к самому началу, что чуть-чуть где-то приоткрыв себя, показав где-то свою уязвимость, можно получить поддержку от людей. Да, люди просто часто не знают и не понимают, и особенно если мы живем в амплуа, я все сам, я все могу, мне ничего не надо, откуда другим людям понять, что нужна поддержка? Без шансов.
Я еще хотел поговорить об одиночестве в семье, об одиночестве среди друзей, потому что, ну вот, мы уже говорили здесь в психостримах о том, что распадаются семьи, семейные отношения. Разлад в них происходит, ведь то же самое происходит и в дружеских отношениях, когда, там, я не знаю, один остался в России, другой переехал, да, ну и мало ли, жизнь вообще меняется, человек сам меняется, и бывает очень жалко, когда приходится разрезать вот эту вот пуповину, вроде вы были в хороших таких крепких отношениях, а тут что-то такое происходит, вот вроде бы ничего и не происходит, да, но какие-то тектонические сдвиги есть, то есть это уже не такой родной человек, вот, то есть ты его уже не так чувствуешь хорошо, да? Как в этом случае поступить? Что в этом случае делать? Я это все к тому, чтобы ну, протестировать, да, то есть вообще стоит ли дальше продолжать эти отношения? Я не знаю, здесь нужно разделять вот семейные отношения, дружеские отношения, да, когда вот
Мне
какие ред
кажется,
флаги
да.
есть.
Семья больше как будто бы накладывает обязательств, да, что вот раз вы семья, там вы должны, да, как будто бы вот
Ну это да.
дружеские отношения, они как будто в этом плане чуть проще, хотя в жизни часто дружеские отношения гораздо крепче семейных бывают. Но вот если говорить про дружбу, да, то дружба – это же все равно некий процесс, который должен чем-то подпитываться для того, чтобы вот, ну, поддерживать какой-то уровень. И если люди долгое время живут в разных странах, например, в разных городах, и у них не происходит каких-то совместных событий, да, то на протяжении какого-то времени люди могут поддерживать дружеские отношения на базе воспоминаний о прошлом, на обсуждении каких-то, скажем так, бытовых вещей каких-то, да, там, как дела, чего нового, вот как-то так, да, и вот иногда на этом, собственно, да, вот все остается на таком уровне, а иногда отношения совсем прекращаются, потому что, условно, тот резерв энергии дружбы, который был, да, он себя просто исчерпал, а ничего нового там не появляется, да, то есть каких-то совместных новых воспоминаний, совместно нового прожитого опыта, ничего этого нету, да, поэтому, опять же, здесь, как и в отношениях, дружба – это тоже отношения, и тоже сложные отношения, зависит от желания обоих сохранить эту дружбу, да, когда два человека в этом заинтересованы, они будут стремиться к тому, чтобы создавать вот этот вот совместный опыт, не только держаться за прошлое, а создавать что-то новое и за счет этого, ну, как вот подливать в свою дружбу такого вот естественного живительного топлива. Семьей вообще, ну, семья вообще очень тяжелая тема в плане иммиграции, да, потому что вот вчера мы вот как раз вот обсуждали то, что вот рассказывала там с батюшкой и с людьми, не вдвоем были, да, вот что делать, если, например, из-за иммиграции рвутся отношения с семьей в другой стране по политическим взглядам, по каким-то идеологическим, еще что-то. Да, и здесь важно сосредотачиваться на себе и на своем ощущение. То, что человек называется родственником в социальной нашей среде, вот как я сказала вначале, накладывает некие обязательства, но никто не обязан поддерживать в своей жизни отношения, которые разрушают, которые дискомфортны, которые обесценивают. Да, это вот такой вот небольшой дисклеймер. А дальше все начинается так же, как и в дружбе. Если обе стороны заинтересованы в том, чтобы поддерживать, то, вероятнее всего, все получится, все пойдет хорошо. Если только одна сторона старается это вытягивать, какое-то время это может продержаться, но это конечный процесс. Просто человек устанет, в конце концов, да, потому что должен быть баланс, когда ты отдаешь ресурсы, что-то получаешь, отдаешь, что-то получаешь. На этом и держится крепкая дружба, да, потому что когда этот баланс нарушен, все равно сведется к тому, что кто-то начнет чувствовать себя обязанным, кто-то начнет чувствовать себя локомотивом, ну и, в общем, там дальше много коммуникативных всяких бед может быть.
Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, этому видео, если вы нас смотрите в записи. Очень мало, но при этом я смотрю, у нас очень хорошая динамика по количеству проведенного времени на этом стриме. Удерживаем позиции. Хорошо, отлично. Мне это очень нравится. Значит, вам интересно то, что здесь происходит. И в чате есть сообщение. Я пытаюсь открыть. Хельга 3015. Я почти 4 года наедине с собой. Я интроверт. Но мы же парный, и хочется быть в паре. Но как и где? Хожу в театр, катаюсь на велосипеде и так далее. Я в России, но в другом городе. Не очень понятно, в каком городе другом. Жила за границей, пишет та же Хельга 3015. У меня были друзья, а в России нет. Парадокс.
Хельга, спасибо за вопрос.
Русские дружить не умеют?
Умеют. Умеют. Вот русские умеют дружить. Но русские не очень умеют про то, что в Европе это называется small talk, да, вот про такое. То есть мне кажется, что в России люди вот в этом плане максималисты. То есть если дружить, то прям в десна, да, и либо вот не друг ты мне больше, не товарищ. И здесь, например, вот в Европе, я замечаю, что люди по первому впечатлению достаточно открыты, улыбаются, общаются, но вот стоп, да, до какой-то границы, вот все. В России, наоборот, люди могут ходить с покерфейс, с такими лицами, что не подойдешь время спросить, но если ты попадаешь в ближний круг этого человека, да, он открывается, становится открытым, и дружба может, да, там продолжаться годами. И после Европы может быть действительно тяжело, когда ты видишь вокруг людей с достаточно сосредоточенными на себе лицами, иногда, да, с какими-то суровыми мимическими заломами, да, там такие вот люди ходят, они так думают. Так. И создается впечатление, что вокруг все очень неприветливые. Но это как будто бы вот какая-то вот, да, маска, какая-то ширма, за которой очень много добрых, интересных людей. Да, и здесь тоже вопрос, даете ли вы себе и даете ли другим людям возможность вот заглянуть за вот эту вот внешнюю ширму. Да? В России люди в буквальном смысле ходят в шубе из эмоционально вот такого вот, как бы, вот я даже себе представляю, такое вот поле вот такое вот защитное, да, что не подходи. Но если подойти, да, вот если вот что-то вот где-то найти вот это вот, то дружба образовывается, да. То есть это вот скорее про то, когда человек интровертен, а редко добровольно посещает людные мероприятия, где люди открываются, да, и болтают. Поэтому здесь скорее про то, что вот понять, найти какую-то одну качественную вещь, на основании которой можно попробовать поискать друзей. И вот с одной стороны, например, я считаю, что интернет-общение – это такой пластырь, что ли, да, некий, замещающий реальное общение, да, вот когда человек уходит вот в сетевое общение исключительно. Иногда это помогает, чтобы не чувствовать себя одиноким. А иногда, когда это побег от реальности, это, ну, да, это неправильный эскапизм. Но иногда для людей интровертных это в том числе возможность в безопасной для себя среде найти людей по интересам. И это тоже может быть некой точкой входа. Но там единственное, что с соблюдением многих условий, как это называется, интернет-гигиены. Вот так вот.
Угу. Ну, то есть, да. Ну, нужно, если ты пытаешься познакомиться, нужно переступать через себя, давить в себе эту интровертность. Или же я не знаю, что здесь можно использовать. Как-то пытаться убедить себя. Но это все равно через себя
это
перешагивать.
Через насилие, да. Это
через насилие, да.
Да, да, нет, через насилие нет, скорее. И люди же чувствуют, когда человек делает что-то вопреки и вынужденно. Это скорее про нахождение в одиночестве и поиск внутри себя вот этого вот импульса искреннего для желания с кем-то познакомиться. Он где-то есть, да, просто он, мы обычно смотрим на себя даже по верхам, да, а где-то внутри вот что-то может там не знаю, человек может почувствовать, что вот я очень хочу познакомиться там с кипером обезьян в зоопарке. Вот мне вот необходим этот человек. И он начинает искренне этого хотеть. И когда появляется искреннее желание, сделать первый шаг для знакомства становится гораздо легче. То есть через силу это насилие над собой. Да.
Другая зрительница, Людмила О8М, пишет: «Сейчас время одиноких людей, даже в семьях люди одинокие». Может быть, действительно так? И когда ты говоришь об интернет-общении, мне кажется, что, например, для поколения Z это обычное общение, которое, вот это виртуальное общение, которое заменяет реальное общение. То есть это нормально для них.
Ой, я можно сейчас как бабка скажу? Давай. Если современные люди, подростки общаются друг с другом, а не с искусственным интеллектом, это уже хорошо. Все, сказала как бабка. Вот. Да, есть такое.
Не, ну я серьезно. Ну ты посмотри, что очень многие там обмениваются там WhatsApp, Snapchat и так далее. То есть для них важно это общение. И, ну, мне так кажется, не знаю, может быть, неправильно, что основное общение как раз происходит именно там, а не на улице, там, дома или где-то еще, там, в баре, может быть.
Этого много, и к этому много предпосылок было, да? Сначала ковид, когда людей буквально умышленно переключили на такой вид общения. Моя 87-летняя бабушка шарит между WhatsApp и Telegram, понимаешь, как вот, как подростки. И потом война, ограничение возможности путешествовать, встречаться, общаться, большое количество людей, которые разъехались по всему миру. И это вроде бы как дань времени. Но цифровое общение никогда не будет заменять живое общение. Хотя, недавеча, как сегодня с утра, я рассказывала о том, что наш мозг, общаясь онлайн и общаясь лично, получая заряд эмоций определенный, он не видит разницы. Эмоции для него и там настоящие. Но наша социальность, она больше удовлетворяется через живое общение. Поэтому здесь нельзя исключать цифровое общение, опять же, как какие времена, такие решения. Да? Но при этом, когда у человека остается только цифровое общение, это нехорошо. Если человек, живя сейчас в 21 веке, полностью отказывается от цифрового общения в пользу «я лучше вообще ни с кем общаться не буду», чем вот переписываться и нет, я только должен видеться, это тоже будто бы уже не очень хорошо, да, то есть здесь должна быть золотая середина. А что касается семей, то здесь и в эмиграции, и не в эмиграции очень важно, да, ведь, ну, действительно, вот бывает ощущение, что люди вроде в семье, а чувствуют себя очень одинокими, да, и это то, что называется в психологии функциональное взаимодействие, когда люди превращаются в функции. Отвезти детей в сад, приготовить ужин, убраться. Да, и два человека, они просто живут через функцию и одобрение выполнения этих функций. Да, и здесь очень важно восстанавливать диалог «ты-я». То есть два человека, у которых есть голова, речь, они способны восстановить хорошее глубокое общение, если они этого хотят.
Людмила О8М продолжает рассказывать, что ее дочь живет во Франции. Однажды к нам приехали в гости в Россию, она с мужем и со своими друзьями. Они другие совсем, свободные и раскрепощенные, красивые люди. Но не очень понятно, что по части общения, по части дружеского общения. Вот как вот? Можно с ними дружить глубоко? Можно ли дружить крепко?
Да, опять же, что такое дружба в данном понятии? Наверняка у семьи, у родителей детей вот этот вот резерв, скажем так, накопленного совместного опыта, он достаточно большой. Но опять же здесь, как я и говорила, его нужно чем-то наполнять. Да? Вот когда приезжают дети к родителям, родители к детям, у них происходит новый накопленный опыт, который подкрепляет вот то топливо, на котором может продолжаться общение. Да? И когда это есть, это хорошо. Здесь, наверное, еще нужно задавать вопрос к себе и своим ожиданиям. Да, нету ли максималистичных ожиданий, да, не завышены ли мои требования к другим людям для удовлетворения каких-то своих потребностей, да, то есть что я хочу от этой дружбы. Я хочу поддерживать контакт, хочу понимать, что я ценна, что я все еще важна, говорить о том, что мне люди важны, да, я хочу получать, например, эмоции яркие, или я хочу получать сплетни, или я хочу получать подтверждение там своей ценности. Вот, да, то есть как какая цель? Удовольствие, да, вот чаще всего я хочу получать удовольствие от общения. Да, и следующий вопрос, а что доставляет тебе удовольствие? Как часто тебе нужно общаться с человеком, чтобы получать удовольствие? О чем бы тебе хотелось с ним общаться? И когда это из абстракции вот переходит в вполне понятную картину, да, такой план, карту общения, да, человеку становится, собственно, понятнее, что он действительно может в этом общении дать, что он может получать. А где какие-то вот, да, вот завышенные ожидания?
Угу. У меня еще был вопрос по поводу того, кто виноват в одиночестве, в собственном одиночестве. Ты сам, да, ты что-то недорабатываешь, да, или же окружение. Вот ты оказался в ситуации, ну, там, за границей, когда у тебя мало русского языка, и вот ты один. То есть, в принципе, можно же грешить на то, что, ну, вот такая ситуация, что люди вокруг такие, а здесь ты при чем? Да? А с другой стороны, а что тебе мешает там быстро учить язык и пополнять это общение? Да, вот как здесь найти, кому вопросы предъявлять, к себе или к тому, что вокруг тебя?
Ты знаешь, я бы, да, я бы здесь, наверное, не использовала бы термин «вина», а как раз вот использовала бы термины «ответственность», «личная ответственность» и «внешние обстоятельства». Потому что оба этих фактора влияют, да, и здесь чувство вины, оно здесь человеку не нужно. Но при этом любой перекос в одну из сторон, да, в личную ответственность без учета внешних обстоятельств – это тревожное расстройство, страх потери контроля, ожидания только от внешних обстоятельств и отсутствие понимания ответственности за свою жизнь, да, это такая инфантильная позиция жертвы. Поэтому здесь важно вот это вот сочетание и как работа человека с собой, так и его способность видеть возможности, которые есть вокруг него. Да, поэтому здесь скорее не про вину, да, здесь нет никого, здесь нет кого-то виноватого. Здесь есть совокупность факторов о готовности человека и о тех обстоятельствах, в которых он оказался. То есть, ну, скажем так, вот в Берлин, когда приезжали и приезжают беженцы из разных стран, у нас очень много разных беженцев, они не готовы, например, сразу, да, к чему-то, и они проходят этап одиночества как этап адаптации, да, а потом, скажем так, обретание к уверенности, они начинают пользоваться внешними возможностями. А кто-то не начинает. Да, поэтому здесь, опять же, все максимально индивидуально.
Ира, закончилось, к сожалению, время. Спасибо тебе большое. Было спасибо очень большое, интересно. Да. И я вижу, что зрители заслушивались просто. Вам, друзья, тоже спасибо.
Спасибо.
До следующих встреч. Удачи вам, хорошего вечера.
И Марии, вам тоже привет.
Пока.